Пламенные революционеры. Кочегар истории. Роман о Сергее Степняке Кравчинском. Глава первая. 15 апреля 1895 года. «Пришел ваш русский медведь», — сказала домашняя помощница. Слово «служанка» в доме не употреблялось. Да Джинни и не прислуживала. Она по-матерински заботилась о старике, хотя по возрасту годилась ему во внучки. — Сказать, что вы работаете?
— Нет. — Пусть заходит.
Старик сунул гусиное перо в чернильницу. Он любил новые идеи и новых людей, а вещи любил старые, даже старинные. Канделябр со свечами, зеленое сукно, допотопные письменные принадлежности. Стальных перьев не признавал. Лицо тоже было нелогичное, противоречивое. Длинная седая борода библейского пророка, глубокие морщины на высоком лбу, а глаза очень молодые, ярко-голубые, веселые. Он говорил: «В молодости следует жить настоящим, тем, что вокруг тебя, а в старости будущим, тем, что будет после тебя, потому что в первой половине жизни ты берешь, а во второй отдаешь». Пока был молод, он казался старше своих лет. С возрастом же словно делался все моложе. И жить ему становилось все легче. Его девиз, каллиграфически выведенный на картонке и помещенный в рамку, был: «Ко всему относись легко».
Take everything easy.
Всем с ним тоже было легко. Мужчинам весело и интересно. Как говорится, хоть на пир, хоть в драку. Женщина же, какого угодно возраста и социального положения, всегда относились к нему бережно и любовно, словно он был соткан из воздуха и в любой момент мог растаять. Старику оставалось недолго, он был болен и говорил об этом без грусти. Дженни молилась и плакала у себя в комнате тихонько. Молиться и плакать в этом доме не разрешалось. — Я так и думала, что вы его примете, вы всегда ему рады, — сказала она, видя, что лицо старика просветлело. — Ух, какой же у вас беспорядок! Когда же вы, наконец, разрешите мне убраться в кабинете, мистер Энджелс? Она всегда так его называла, мистер Ангелов. Сколько ни поправляй, немецкая фамилия Энгельс неповоротливому языку уроженки и стенда не давалась. В дом 41 на Риджентс Парк Роуд переехали недавно. Все тут было временное, и хозяин основательно обустраиваться не собирался, потому что какой смысл? «Скоро помирать, потом приберешься», — беспечно ответил он, — «когда мой прах развеется над морем. А пока хоть одну бумажку с места тронешь, прокляну перед разверстой могилой, и потом буду являться по ночам».
«Тьфу на вас такими шутками!» — тихо пробурчала Дженни, выходя.
И громко гостю:
«Давайте шляпу, он вас примет».
Энгельс поднялся. В прежние времена обязательно выходил из-за стола, но в последнее время ослабел, просто протягивал исхудавшую руку.
— Дорогой Степняк, дьявольски рад.
Карл когда-то сказал: революционеров и писателей следует называть именем, которое они сами себе выбрали. И тут же поправился со своей всегдашней любовью к точным формулировкам. Хороших революционеров и хороших писателей. Ибо плохие революционеры и плохие писатели — никчемнейшие существа на свете, и называть их вообще никак не нужно. Просто выметать из своего круга метлой. Сергей Кравчинский, псевдоним Степняк, был и то, и другое. Хороший революционер и хороший писатель. Он был плечистый, кудлатый, растрепанно-бородатый, с широким лицом, очень похожий на Карла в 40 с небольшим. Уже одно это вызывало симпатию. А кроме того, Степняк, как и сам Энгельс, тоже был весь соткан из несоединимых противоречий. Откровенно говоря, только такие субъекты и бывают интересны. Говорил Степняк всегда просто и четко, будто рубил топором, но писал умно и изящно, даже поэтично, по-женски, как называл это Энгельс, убежденный, что женщины — лучшая часть человечества и делают все или почти все лучше, чем мужчины. Однажды в разговоре выяснилось, что русский медведь точно такого же мнения о женском поле, несмотря на всю свою брутальность. Брутальность, впрочем, была обманчивая. При близком знакомстве очень скоро становилось понятно, что этот человек невероятно мягкий и добрый. Если и медведь, то плюшевый. Как это сочетается с остальной биографией – загадка. Рассказывать о себе Степняк не любил. Он был из людей, которые с увлечением говорят об идеях и со скукой о событиях, особенно из прошлого. «Мало ли что был, главное, что есть и что будет», — отвечал он, когда кто-нибудь пытался расспросить его о героическом прошлом, и переводил разговор на другую тему. Но Энгельс пообещал себе, что однажды раззадорит человека легенду на рассказ, и тогда станет ясно, сколько там легенды, а сколько правды. По русскому было видно, что врать он не умеет и не станет. «Почему бы и не сегодня?» — сказал себе хозяин, внутренне улыбаясь. «Как это мило, что вы пришли ко мне с подарком!» — кивнул он на сверток, который гость держал под мышкой. «Ну, поздравляйте, поздравляйте!» «С чем?» — удивилась простодушная жертва. «Как? Разве вы пришли не поздравить меня с днем рождения?» — изобразил удивление и Энгельс. «Вот тебе на!» Эти слова «вот тебе на!» он разочарованно произнес по-русски. Среди двух десятков языков, на которых читал и свободно изъяснялся самый умный человек эпохи, его называли и так, конечно, был и русский. Однажды Энгельс отвечал на дружескую анкету. Там был вопрос: «Что вы больше всего любите?» «Дразниться и быть дразнимым», — написал респондент со всей откровенностью. На самом деле родился он в ноябре и до следующей годовщины дожить не рассчитывал. Но хитрость отлично сработала. Гость запаниковал. «Ой, как неудобно! Нет, в свертке статья для Neue Zeitung, которую я обещал написать, но я вас от души поздравляю, а подарок я обязательно что-нибудь в следующий раз преподнесу. Честное слово!» «Дарить подарки нужно в день рождения», — строго молвил Энгельс. В его удивительных глазах сверкнули веселые голубые искорки. «Иначе плохая примет. Мы с вами, конечно, материалисты, но зачем искушать судьбу? Особенно, когда у человека неважно со здоровьем». Закашлялся. «Что же вам подарить?» Степняк зашарил по карманам. Вынул железную расческу, тощий кошелек, носовой платок, огрызок свинцового карандаша, потрепанный блокнотик. Больше ничего не было. «Подарите мне рассказ о вашей жизни. Вот и будет отличный подарок», — нанес куб де грас Энгельс. Он всегда своего добивался. Добился и теперь. Простофили даже обрадовался. «Хорошо, коль вам угодно. Только жизнь у меня дурацкая, шиворот на выворот».
«Как это шиворот на выворот?»
«У умного человека как? Он сначала долго думает, потом действует. Как русский богатырь Илья Муромец. 30 лет и 3 года пролежал на печи, а потом вышел из избы и стал махать рубить направо-налево. Я же сначала намахался, нарубился. А теперь вот сижу на печи тут в Лондоне, думаю, что я в своей жизни сделал, правильно, что неправильно. Илья Муромец в отставке». Улыбка у русского была очень славная, сконфуженная. Энгельс им любовался.
«Стало быть, вы ощущаете себя сказочным богатырем?»
«Кем я себя ощущаю?» Кажется, Степняк никогда об этом не задумывался. Люди такого склада не имеют привычки долго о себе размышлять. Рефлексии не их форте. «Богатырем? Нет. Я сказок и в детстве-то не любил. Там героям вечно какая-то волшебная сила помогает».
«А что влюбили в детстве?»
— с любопытством спросил хозяин. Как ни странно, было очень легко представить этого довольно устрашающего господина мальчиком. Выражение лица в точности такое же. Лоб наморщен, глаза смотрят пытливо, только бороду долой. «Железную дорогу, паровозы. У нас на Херсонщине как раз первую трассу проложили. Вот это казалось мне настоящим чудом, не то что сказки. Несется по полю по железной колее огнедышащий змей, пыхает черным дымом. Искры летят, тащит за собой короба, а в них люди много. Я и историю так же вижу. Ее паровоз — революция, она меняет эпохи и формации, ускоряет бег времени, везет людей вперед в будущее. И для того, чтобы паровоз разогнался, нужна слаженная работа специалистов, знающих, что и зачем они делают. Есть инженеры, придумывающие, как проложить путь. Это вы с Марксом. Есть машинисты, управляющие локомотивом. А есть кочегары, кидающие в топку уголь. Они всего лишь рядовые солдаты в железнодорожном войске, но без них паровоз остановится. Я кочегар истории. Вот кем я себя чувствую.
Метафора была не слишком оригинальная, но Энгельсу понравилось и это. Он всегда недолюбливал оригинальничающих людей. Большинство из них позеры.
Рассказывайте, рассказывайте. Прямо с детства, с юности.
Да прав нечего, — развел руками Степняк. Детство как детство, а юность глупая, как у всех.
Поняв, что так из него много не вытянешь, Энгельс сменил тактику.
Тогда давайте по-другому. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечайте. Правда ли, говорят, что вы были капитаном царской армии?
Поручиком. Ну, вернее, подпоручиком. Третью звездочку мне дали при выходе в резерв. Отец определил меня в кадетский корпус. Потом было артиллерийское училище, но прослужил я всего год. Армия затягивает тебя в ремни, сажает на поводок, а мне хотелось свободы. Идти не куда приказывает, а куда позовет сердце.
И куда же оно вас позвало?
В народ. Мы вдвоем с приятелем, таким же горе-поручиком, были из первых ходоков-пропагандистов. Думали, достаточно растолковать крестьянам, что их будущее в их же руках, и за нами пойдут толпы. Смешно вспоминать. Два зеленых молокососа, ряженые по-простонародному, воображали себя пророками. Я ведь чую книжку для крестьян написал. Излагал им в доступной форме Марксов «Капитал». Называлась книжка «Мудрица Наумовна». Начиналась она так. То не ветер воет по дубравушке, то не дождь мочит зеленую траву, то стонет русский народ от злых ворогов, то льет он свои слезы горькие. Рассказчик засмеялся. Нас с Митькой, конечно, в два счета выловили, посадили в каталажку, да я сбежал, и с тех пор по своему паспорту больше уже никогда не жил. Выражаясь романтично, стал профессиональным революционером, а не романтично, бродягой.
Правда ли, что вы отправились в Герцеговину, когда там началось восстание против турецкого владычества?
Да. Только я туда поехал не по возвышенному порыву, а из сугубо практических соображений. Нас, таких русских добровольцев, было несколько десятков человек. Все вроде меня думали, что половина, наверное, погибнет. Зато остальные научатся партизанской войне. И это нам пригодится, когда в России полыхнет революция.
И вы действительно командовали у повстанцев артиллерией?
Опять широкая улыбка.
Это так только называлось. Всей артиллерии была одна пушка. И ту бросили, когда драпали от турок.
Иных подробностей не последовало.
Еще рассказывают, что вы участвовали в знаменитом Беневентском походе.
Послушайте, мне было 25 лет. Я тогда считал истинной верой анархизм, а пророком Магомета мсье Бакунина. Мог ли я стать в стороне, когда ревнители свободы затеяли разжечь в Италии пламя анархистской революции? Только, знаете, анархисты, да еще итальянские, это бардак в квадрате. Мы захватили городок, произнесли перед ошеломленными крестьянами 1000 зажигательных речей, разрешили им никого не слушаться и не платить налоги, сожгли королевский портрет, а потом нагрянули карабинеры, и мы долго бегали по горам, прежде чем нас всех не переловили. Мы даже не отстреливались, потому что от чрезмерной любви к свободе и красному вину в попыхах забыли в городке шомполы. Так они и остались в ведерке с ружейным маслом. Нечем было заряды в стволы забивать. Тогда-то я и понял, что на анархистском угле паровоз истории далеко не уедет.
Вы рассказываете об этом как о фарсе. Но ведь вас приговорили к смертной казни.
Только собирались. А потом на трон сел новый король, и мы попали под праздничную амнистию. У итальянцев и революционеры, и сатрапы не особенно свирепые. Посидел я полгодика в тюрьме, в хорошей компании, выучил итальянский.
А также, говорят, научились владеть итальянским стилетто. И это искусство по возвращении на родину вам пригодилось. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы убили начальника всей царской тайной полиции.
Здесь Степняк помрачнел. Насупил кустистые брови. А вот про это я ни вспоминать, ни тем более рассказывать не люблю.
Что возвращает нас к теме давешнего спора, не стал настаивать хозяин. О неэффективности и даже вредности террора. Это подростковая болезнь революционного движения, она не должна становиться хронической. Необходимо ее перерасти. Вы не согласились, обещали изложить ваши доводы в статье. В свертке это она? Давайте прочту.
Гость зашуршал газетой, в которую была завернута рукопись. Знаете, я долго думал после нашего разговора и существенно скорректировал свою позицию. Конечно, вы правы. Мы, русские, пустились в террор от нетерпения и безысходности. Видели, что никак по-другому расшевелить инертную народную массу не получается, ну и ненависти за погубленных товарищей тоже накопилось много. Еще одно на меня подействовало, когда я писал статью. Из России пришла весть, которая меня очень взволновала.
«Какая?» — живо спросил Энгельс.
«Помните дело Александра Ульянова о покушении на Александра Третьего?»
«Конечно. 8 лет назад. Заговорщиков схватили и повесили.
По нашим каналам сообщают, что брат Александра, Владимир Ульянов, молодой юрист, пошел иным путем. Марксистским. Он и его товарищи отвергают террор. Они сосредоточились на агитации среди столичного пролетариата. У них подпольная организация, которая ставит своей целью создание рабочей партии».
«Вот это дело настоящее. Не быстрое, зато надежное. Идеи, оружие намного более действенное, чем кинжал или револьвер. А главное, идею не отправишь на виселицу».
«Но террор тоже необходим», — перебил Степняк, загораясь. Всегда очень вежливый, возбуждающий, он становился нетерпелив. «Об этом и моя статья о том, что цареубийство само по себе ничего не решает, но если нанести удар в решающий момент, когда революция назрела, этот акт способен совершенно парализовать власть». «Да, 1000 раз да. Идеи, агитация, пропаганда, кропотливое партийное строительство. Но понадобится искра, от которой грянет взрыв, и понадобятся герои, готовые взорвать себя ради святого дела».
«А не жалко губить героев ради какого-то коронованного ничтожества?» — возразил Энгельс.
Спорили до глубокой ночи.